Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся на лекцию научного лектория «Кредо-эксперта». Лекция посвящена следующей теме – «Христианство в Римской империи. От гонений к государственной религии».
Продолжаем наш лекторий научный. Сегодняшний выступление будет посвящено христианству в Римской империи от гонений государственной религии. И сегодня для нас с вами выступит кандидат исторических наук, основатель кафедры древнего мира и средних веков Евгения Сергеевна Сайц.
У нас сегодня речь пойдет с вами о христианстве. И о том, как христианство стало, пока еще не мировой религией, но главенствующей религией в обширном достаточном пространстве, на пространстве Римской империи. Занимало практически всю территорию Европы. Перемещаемся потихоньку в Римскую империю первого века нашей эры. Действительно, империя включала в себя практически все Средиземноморье, не только западное, но и отчасти восточное. Если мы посмотрим на запад, то ее границы проходили по Рейну и Дунаю. Римские легионы добрались аж до Британии, а также мы видим в Северной Африке. Все это огромное государство, если мы говорим о первом веке до нашей эры, первом веке нашей эры, переживало довольно-таки непростой период. И связано это вот с чем. После длительного достаточно периода так называемых гражданских войн и после того, как власти в римском государстве пришел Октавиан Август, установилась абсолютно новая политическая система на этой территории. А вообще Август позиционировал себя как такой сторонник традиции, сторонник республиканских взглядов, но на деле фактически он являлся единоличным правителем всего этого государства обширного, которое мы с вами видели, и практически монархом. То есть он был. Таким образом, несмотря на какую-то риторику, несмотря на общие слова, несмотря на показательную такую связь с республиканским прошлым Рима, было, в общем-то, понятно, что с этим покончено. Кроме того, власть императора основывалась на серьезной такой поддержке армии, так называемых римских легионов. Им было позволено вступить в Италию, чего раньше никогда не бывало, и вообще в республиканские времена представить было невозможно. И это был, конечно, такой значительный достаточно разрыв с традицией. Кроме того, надо сказать, что гражданские войны, война, это всегда плохо, это всегда какие-то потери, в том числе и потери экономические. То есть гражданские войны в Риме нанесли такой достаточно серьезный урон по экономики римского государства, и провинции, особенно восточные, те, которые я называла, в том числе Иудея, в том числе, как она по-иному еще будет называться, Палестина, Египет и так далее, они очень серьезно пострадали от боевых действий и были фактически разорены, опустошены. Многие города там практически были уничтожены. И вот в такие кризисные периоды, каким был период первого века для Римской империи, когда такие традиционные какие-то нормы, традиционные устои начинают разрушаться, да, теряется в определенной степени уверенность в завтрашнем дне, когда судьба людей начинает зависеть от полностью, целиком и полностью от власти правителя, тем более теперь эта власть опирается на армию, на войско, человек начинает ощущать себя в некоторой степени, наверное, потерянным, в таком враждебном, непривычном мире. И, конечно, в таких условиях для человека на первый план начинают выдвигаться вопросы о, наверное, смысле жизни, о том, почему одним сопутствует, например, удача, а другим, напротив, сопутствует неудача. О том, в чем заключается справедливость и несправедливость вот этого социального устройства, миропорядка и так далее. И так происходило и в Римской империи. Поиском ответа на эти вопросы в первом веке занимались многие. Эти вопросы действительно занимали умы людей. И различные философские школы, а также различные религиозные течения предлагали свои ответы на поставленные вопросы. Но что касается философии, это дело непростое, и философы, они не были в состоянии предложить какой-то универсальный путь, да, к спасению, к выходу из создавшейся кризисной ситуации, который был бы доступен и понятен всем. Да, философия – это сложно. Философия подчас доступна только людям, ну, образованным, с определенным уровнем подготовки. Для того, чтобы общаться на равных со всем населением Римской империи, философские учения к такому были не готовы. Поэтому очень многие в этот период, особенно таким пристрастием, начинают обращаться к религии. Почему так происходило? Люди хотели иметь возможность, иметь поддержку могущественных и, что важно, милосердных богов, которые бы вот могли спасти своих почитателей или, значит, предложить им какой-то выход из ситуации. Но вопрос встает. Римская империя, государство, конечно, религиозное, но религий там очень много. И здесь встает вопрос, а какая именно религия предложит доступный и, главное, подходящий для всех, удобный для всех выход вот из такого кризисного состояния? Первый вариант, возможно, поклоняться культу императора. Тот культ, который был официальным, да, в римском государстве, и к которому как раз стремились склонить всех официальную власть. Но, во-первых, в этот культ уже не очень верили. Почему? Потому что после Октавиана буквально череда римских императоров, или, как их называли, принцепсов, сменяется на римском, да, престоле, на римском троне, и не все они проявили себя, так скажем, в хорошем свете. Да, очень многие были личностями своеобразными, как, например, небезызвестный Калигула, как, например, небезызвестный Нерон, и поэтому доверие как такового к вот, императору, как человеку, как правителю, было не так уж и много. Кроме того, это все-таки религия такая, не очень личная. Как я сказала, это религия официальная. Дальше есть еще один вариант. Есть вариант обратиться к языческим верам. Да, у Рима богатое языческое прошлое, наследие, в том числе Греции, античные божества. Но проблема в том, что античные божества, они опять-таки принадлежат к тому самому прошлому, которое вступило в кризис. Да, то есть они всецело вот, пережитки той прошлой, там, республиканской системы. И кроме того, античные божества, ну, как мы знаем, например, по небезызвестным гомеровским произведениям, Илиаде, Одиссее хотя бы и так далее, они ведь далеко не всемогущие. И тем более они не добры и не милосердны. Да? Если мы посмотрим на греческие мифы, мы увидим, что там огромное количество историй, где боги ведут между собой борьбу. Истории, которые связаны с жестокостью, может быть, богов. То есть они в этом смысле тоже не очень-то подходят. Да, на такую роль предложить вот путь к спасению, к выходу из кризиса. В результате того, что я сказала, в Римской империи начинает распространяться питание нетипичных для Рима, таких чужеземных богов, можно сказать. А, как я уже сказала, это боги в основном восточного происхождения, и они по своей сути уже абсолютно другие. Это всемогущие, это всесильные боги, от которых можно было ожидать и избавления от каких-то напастей, и спасения. Вот в череде этих восточных культов, зародившихся в первом веке нашей эры, было и такое религиозное течение, как христианство. Как известно, оно вышло из иудаизма. Оно зародилось тоже на Востоке, оно зародилось в Иудее, или как впоследствии стала называться эта провинция Рима, Палестина. И, по сути, с этого времени начинается, с первого века, примерно с середины его, начинается история христианства. Но на самом деле говорить о начальных страницах истории христиан достаточно сложно. Историю это достаточно трудно восстановить. Почему? Потому что все источники, все какие-то труды и так далее, на которых мы могли бы опереться и которые могли бы нам помочь в какой-то реконструкции, они, во-первых, были созданы в большинстве своем гораздо позднее, да, описываемых там событий. А с другой стороны, у христиан было так заведено, что вся традиция изначально передавалась в устной форме. И, соответственно, эта традиция в значительной степени обросла легендами. Мы попытаемся отметить лишь основное. Итак, в первой половине первого века некий странствующий проповедник из города Назарет выступил с призывами к духовному очищению и раскаянию перед скорым наступлением Божьего суда. Галилея – это тоже иудейская провинция, тоже Восток, и вообще она такая достаточно отдаленная, как видно на карте, и дикая область. Это горная провинция, о ней вообще в Римской империи как таковой толком не знали и не слыхивали до определенного момента, как раз до того момента, когда с этой проповедью выступил Иисус. А более того, вскоре Иисус, он заставил говорить о себе практически весь Иерусалим, его необычные способности привлекали к нему все больше и больше людей, проповеди начинали собирать огромное количество слушателей, и когда Иисус приходил в Иерусалим на Пасху для того, чтобы вести свои проповеди, там действительно собирались целые толпы последователей. Чем же привлекали внимание общественности, так скажем, эти самые проповеди? Надо сказать, что сами они по себе, по своему строению, по своей структуре не очень просты. Это такие речения пророка, суждения пророка, и на слух тем более они очень сложны для восприятия. Это были притчи, иносказательные рассказы, в которых вообще очень много смысла содержалось, и они очень серьезно зашифрованы. Да? То есть слушатели, обычные, простые обыватели, воспринимали и понимали, конечно, в этих проповедях не все. Многие, кстати сказать, и до сих пор, после там, многих лет работы исследователей, не очень понятно. Но, тем не менее, основа этого нового учения, основа христианства, она все-таки достаточно ясна, и ее можно выделить. Она была произнесена в знаменитой Нагорной проповеди, и, по сути, это был такой развернутый и чуть расширенный вариант знаменитых 10 заповедей Моисея, только в чуть более строгом, что ли, формате. Что я подразумеваю под этим? У Моисея, например, есть заповедь там, «не убей», «не укради», здесь чуть строже. Не просто «не убей», но и «не гневайся». Да? Не просто помогай людям, но и делай это тайно. Не просто «люби ближнего», но «люби и дальнего», что называется. То есть вот эти проповеди чуть-чуть были расширены и дополнены. Но в любом случае это определенные жизненные принципы, которым в общем и целом можно следовать и можно в своей жизни, да, их как-то применять. А с другой стороны, что интересно и что привлекало последователей в христианстве, как считалось, подлинным таким счастьем и подлинно счастливыми людьми среди исповедующих христианство обладают не те, кто удачлив, не те, кому улыбается судьба, а те, которые в обычном обществе считались изгоями. Это нищие, это скорбящие, это какие-то излишне милостивые, что ли, люди и так далее. То есть все те, кто в обычной ситуации считал себя каким-то образом, да, в правах ущемленным. И самое важное, что последователи Христа, они вот самими его проповедями, в общем и целом подготавливались к тому, что их будут преследовать. Да, преследовать будут, но за этим, да, следует избавление и определенная награда. Кроме того, как я уже сказала, в христианстве есть вполне себе конкретные шаги, которые нужно предпринять для того, чтобы спастись, в отличие от других религиозных и философских течений. То есть в этом смысле христианство очень-очень выгодно выделяется. Наконец, у Иисуса есть огромное количество последователей, которые простым людям в достаточно доступной форме могли объяснить это самое не очень понятное учение. И вот такая, ну, условно сказать, социальная программа, она оказалась действительно востребованной. То есть, что называется, семена вот эти упали на благодатную почву. И многие действительно усмотрели в христианстве такую спасительную дорогу для того, чтобы суметь вытащить мир из того омута проблем, в котором он оказался на рубеже веков. Христиане первоначально отождествлялись с иудеями, и власти, в принципе, особой разницы между ними не видели. Единственное, когда христиане привлекали внимание местных властей в провинциях, это когда христианские проповеди могли повлечь за собой беспорядки, как было в случае, например, с тем же самым Иисусом. Наместники провинции, то есть это те, кто провинцию управляли, они вообще достаточно лояльно относились к подобного рода выступлениям и на свое усмотрение буквально, да, с ними поступали в зависимости от ситуации. Например, в деяниях того же Павла, о котором мы уже говорили, и содержится вот какая история. Он говорит о том, что на него и на его спутников в одном македонском городе поступил донос, как на иудеев, которые проповедуют чуждые обычаи. Павел вместе со спутниками, согласно рассказу, подверглись бичеванию розгами и их посадили в темницу, но вскоре они были выпущены. Дело в том, что городские власти узнали, что Павел и его спутники являются римскими гражданами, а как известно, к римским гражданам применять телесные наказания строго запрещено. Это важно в первом веке, и поэтому их, в общем-то, освободили. То есть, не важно, какое вообще течение религиозное человек исповедует, кому он относится. Важно, что он римский гражданин, это его защищает. В первом веке, как таковых нападок на христиан мы не видим. Но из вот подобного рода рассказов о лояльном отношении к христианам немножко выбивается вот что. Впервые под своим именем христиане появляются у римских писателей в связи с пожаром Рима при императоре Нероне. Это тоже первый век. Как известно, в 64 году в Риме вспыхнул грандиозный пожар, и стали ходить упорные слухи, что поджог города был совершен по приказанию императора. Даже вот по мотивам этих слухов картина имеется. И согласно легендам, как это произошло? Нерон буквально приказал, да, поджечь Рим, когда ему донесли о том, что все сделано, все исполнено, он выехал, соответственно, в безопасную сторону от Рима и наблюдал за огнем, вот, находясь на определенном расстоянии от самого пожара. И по легендам, которые передавались из уст в уста буквально, он был одет в театральный костюм, играл на лире и декламировал поэму о гибели Трои. То есть, ну, понятно, да, престижу императора это очень серьезно вредило. И тогда, как считается, Нерон решил найти виновку и обвинил в поджоге как раз-таки христиан. Впервые, когда о них заговорили именно как о христианах, а не иудеях. Считается, после этого христиане впервые подверглись достаточно жестоким пыткам и казням. Но, что интересно, выбор христиан в качестве виновников пожара не свидетельствует о том, что их вот целенаправленно как-то правительство, власти истребляло как именно религиозное общество, да, как религиозную секту, ничего подобного. Просто христиане оказались в этом смысле удобной группой лиц. Почему? Они были в большинстве своем время чужаками. За них никто не мог вступиться достаточно влиять. То есть это абсолютно такой политический ход. Такие спорадические гонения, они повторялись, ну, практически до конца второго века и даже до начала третьего. А вот в начале третьего века ситуация меняется. Здесь начинаются на христиан гонения вполне официальные и направленные конкретно против этой религиозной группы. Вообще, волны гонений в основном было две. Первая из них связана с правлением этого товарища, императора Деция. Самая-самая середина третьего века. В чем здесь дело? Деций был одним из многочисленных императоров третьего века, там случилась политическая чехарда абсолютная, и когда он пришел к власти, он попытался восстановить в империи ну, хотя бы относительный порядок. Как он хотел это сделать? Он хотел ввести в Риме староримские обычаи и начал поощрять поклонение древним, то есть античным богам, и начал действительно первое массовое общеимперское гонение на христиан. В чем оно заключалось? Жители всей империи должны были доказать свою лояльность по отношению к властям совершением жертвоприношений в присутствии официальных лиц. Тем, кто выполнял эти требования, чиновники выдавали специальные, ну, условно назовем их удостоверения, где говорилось о том, что такой-то человек регулярно совершал жертвоприношения, в смысле языческие жертвоприношения, что, согласно эдикту, он принес такую-то жертву, совершил возлияние, вкусил жертвенное мясо, и вот подобного рода тексты были найдены в Египте в достаточно массовом количестве. То есть буквально тем жителям империи такое удостоверение должно быть выдано. Но многие христиане, конечно, отказывались совершать то, что от них требовал император. И в этом случае, конечно, христианам грозила смерть. А очень часто вот именно с этого времени, и вот видите изображение 3 века, появляется такой специфичный вид смертной казни посредством бросания осужденного на казнь на растязание зверя на цирковой арене, на арене цирка. И очень активно для расправы над христианами как раз такой вид казни применялся. Вот со времен Венция он вошел в Мадон. И есть еще вот такое вот изображение, когда на цирковой арене тоже некая группа христиан совершает последнюю молитву перед тем, как быть растерзанными дикими животными. Продолжателем Деция в этом деле становится его преемник, император Валериан, который в общем и целом политику Деция по основным пунктам продолжил. Но он даже, наверное, немножко ее расширил. Почему? Потому что здесь особый упор Валериан сделал на то, чтобы запретить христианство исповедовать людям состоятельным. Потому что, конечно, они составляли основу христианских общин, они вносили значительные пожертвования и так далее. И буквально в результате гонений Валериана огромное количество аристократов в империи было лишено своих званий. Их, конечно, не выбрасывали на арену с дикими животными, но, тем не менее, их могли отправить на тяжелые работы, их могли выслать из Рима. Это вот такой распространенный тоже вид наказания. Но надо сказать, что оба названных императора, Деций и Валериан, которые эти гонения инициировали, они достаточно плохо закончили. Деций, продержавшись у власти буквально 2 года, как мы видели, в одной из военных кампаний просто утонул в каких-то там Пиренейских болотах. А Валериан, который продолжал его дело, вообще погиб позорной смертью, он попал в плен, что было вообще особенно унизительно для римского императора. И что примечательно, это был первый в истории римский император, который живым попал в плен, живым. Да, то есть это еще в войне позорно. И дальше он попал в плен к персам, до конца дней он прислуживал Шахиншаху, а потом там, в конце своей жизни как-то не очень красиво тоже погиб. То есть как трактовали это христиане и вообще все жители Рима? Вероятно, гонения на христиан не вызывают какой-то очевидной радости среди олимпийских богов, да, Юпитер и Виктория или Минерва, очевидно, как-то не стали особенно римлянам благоволить. Посмотрите, что с правителями происходит. А вот отношение к христианам со стороны простых граждан, напротив, достаточно серьезно изменилось. Ведь они начинают внушать особенное уважение, да, своей самоотверженностью, своей верой, и начинают привлекать к себе все больше сторонников. Конечно, это властям не могло понравиться, и в самом начале 4 века против христиан разворачивается еще одна, вторая волна гонений, особенно жестокая, особенно массовая. Эти гонения связаны с именем еще одного римского императора, Диоклетиана. Что он делает? Да, гонение, которое произошло при Диоклетиане, называют великим гонением и более массовым. Что сделал Диоклетиан? В 303 году он издал постановление, которое запрещало по всей империи проводить христианские богослужения. Дальше. Огромное количество церковных зданий было снесено, имущество христиан исковывалось. Дальше. Из армии государственного аппарата, если там христианы находили, люди изгонялись. А те, кто, даже если они просто подозревались в причастности к христианству, да, даже если это было не доказано, дальше огромное количество христианских книг было сожжено. А во время этого великого гонения при Диоклетиане погибло огромное количество христианских мучеников, но в итоге, как ни странно, а может и странно совсем, гонение захлебнулось. Почему? Дело в том, что репрессии, которые были направлены так очень яростно, очень точечно на христиан по всей империи, при всей массовости не дали результата, потому что к этому времени, во-первых, христианство уже распространилось, да, так широко, что искоренить его абсолютно, ну, не было никакой возможности. Дальше, сама церковь как институт уже была достаточно хорошо организована для того, чтобы обеспечить какое-то убежище тем, кто был преследуем властями. Они организовывали прекрасную помощь пострадавшим, помощь их семьям, в меру своих возможностей пытались спасти христианские книги и так далее. То есть можно констатировать, и к концу диоклетиановских гонений это стало понятно, что пришло время не только для терпимого отношения к христианству, но и для союза императорской власти с христианской церковью. Это происходит при императоре Константине Великом, который в 313 году издает знаменитый Миланский эдикт. С этого времени христиане имели право открыто совершать свой культ. Церковные организации могли владеть любым имуществом. Но что важно здесь обратить внимание, Миланский эдикт не делал христианство государственной религией. То есть он только лишь поставил христианство в один ряд со многими другими религиями, разрешенными в Римской империи. Христиан с этого времени просто открыто перестали подвергать гонениям. Да, им было можно спокойно исповедовать свою веру.
Большое спасибо. Такую великолепную просто лекцию. Список литературы, я сразу скажу, будет также выложен у нас в ВКонтакте и в Телеграме. Вместе с видеозаписью, поэтому потом можно будет тоже посмотреть.
Лекцию прочитала Евгения Сергеевна Зайцева, кандидат исторических наук, ассистент кафедры истории древнего мира и средних веков Уральского федерального университета. Здравствуйте, Евгения Сергеевна.
Здравствуйте, Виктория.
Расскажите о своем участии в данном проекте научном. Как пришла идея именно рассказать вот такую тему?
Ну, идея пришла очень просто по приглашению Татьяны Сергеевны. Мы решили прочитать, да, такую научно-популярную лекцию, которая будет посвящена христианству. Вообще христианство в нашей стране в том числе, это тема такая животрепещущая, тема интересная, и она обычно вызывает живой отклик в обществе, да, среди людей. И это с одной стороны, а с другой стороны христианство – это такая вещь, которая обросла огромным количеством мифов, легенд и так далее. И вот для того, чтобы попытаться выделить из этих мифов то, что было в действительности, да, какое-то историческое ядро, и была задумана, собственно, эта лекция. То есть показать то, как христиане жили в действительности, если отойти от того огромного количества домыслов, которые обросли их жизни.
Будут ли подобные лекции на тему христианства или на другие интересные научные актуальные темы?
Если такая потребность возникнет, то непременно я готова к подобного рода лекциям. Это очень интересный формат научно-популярной лекции. Он сейчас пользуется, да, спросом, и если такой спрос имеется, то почему бы на него не откликнуться?
Евгения Сергеевна, знаю, что на лекции было много студентов, и ваше пожелание коллегам, студентам и всем тем, кто относит себя к науке и вообще всем радиослушателям.
Мое пожелание – приходить в Центр Царский на лекции. Здесь они очень интересны.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресение».